Быстрый бег времени, о котором мы говорили, относится не только к людям среднего возраста, хотя быстротечность времени тем более очевидна, чем старше мы становимся. Позвольте мне посоветовать молодым людям задуматься о своем вкладе в быстро бегущее время. Внимательно присмотритесь к своей семье и особенно к изменяющимся отношениям с детьми. Именно здесь, в этом близком и личностном плане, бег времени становится особенно приметным. Если бы вы захотели определить скорость движения поезда, на котором вы путешествуете, было бы бесполезно смотреть на стоящие впереди горы. В этом случае следовало бы посмотреть на землю, по которой проходит железнодорожное полотно. Точно так же самые близкие и дорогие вам люди являют собой самое лучшее мерило драматических изменений, которые происходят с вами. Дети остаются детьми лишь на краткое время, и один день никогда не бывает точной копией другого. Динамичный характер жизни особенно ярко проявляется в росте и развитии. Вы можете возразить: что за бредовые мысли? Зачем размышлять над скоротечностью времени и концентрировать свое внимание на бренности жизни? Ответ на этот вопрос дается нам в Писании. Временный характер человеческой жизни представлен в Библии как очень важная концепция. Царь Давид сказал: «Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его». Псалом 102, 15-16. Моисей также размышлял над этим вопросом и сказал: «Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Псалом 89, 12. Как видите, мудрость приходит как результат временного характера этой жизни. Иисус назвал безумным богатого человека, который считал, что впереди его ожидают долгие годы жизни на земле. Мы покажем себя не в лучшем свете, если решим, что все и всегда будет неизменно, и что с вечными вопросами можно будет разобраться попозже. Потому что мы знаем, что в любой момент любой из нас может услышать такие же суровые слова: «В сию ночь душу твою возьмут у тебя». Луки 12:20. И если такова природа человеческого существования, тогда нам следует признать эту истину и прожить свою жизнь соответственно ей. В свой средний возраст я хорошо осознал именно этот факт. Давайте теперь перейдем ко второму важному заключению, к которому я пришел благодаря моему тревожному среднему возрасту. Он сводится к следующему. Единственный, истинный источник смысла жизни можно найти только в любви к Богу и к Его Сыну Иисусу Христу. И в любви к людям, которая начинается с любви к собственной семье. Все остальное, по сравнению с этой фундаментальной системой ценностей, представляется незначительным и бессмысленным. В конце концов, должен же быть смысл в жизни, кроме погони за деньгами и материальным состоянием. Кстати говоря, мы с Ширли прошли все ступени материального достатка со дна и до вершины. Когда мы поженились, у нас не было ничего, и приблизительно 10 лет мы оставались в таком же положении. У нас не было финансовых проблем, потому что не было финансов. Наконец, я закончил докторскую программу в Университете Южной Калифорнии, а вместе с этим прекратил платить за обучение, освободившись от этих гнетущих тисков. После окончания обучения я сразу приступил к работе в качестве преподавателя в медицинском институте с зарплатой, которая позволяла обеспечить семье приличную жизнь. Именно тогда я написал свою первую книгу, и тогда мы смогли приобрести и обставить свой первый дом. Я бы не сказал всей правды, если бы стал отрицать то чувство удовлетворения, которое мы испытывали, покупая и устраивая дом и гнездышко для детей. Однако с наступлением среднего возраста мы поняли, какими временными и бессмысленными могут быть все эти вещи, если на них не смотреть с правильной перспективы. Господь использовал некоторые уроки из повседневной жизни для того, чтобы явить эту истину мне и Ширли. Один из этих уроков был преподнесен мне в виде обыкновенной настольной игры, которая привлекла мое внимание. Еще мальчиком я полюбил настольные игры, и особенно мне нравилась монополия братьев Паркеров. Я мог бы разделаться и управиться со всеми конкурентами. Но те дни прошли и почти забылись, пока наша 16-летняя дочь не стала мечтать о новой игре, которая называется «Монополия». Она попросила нас купить ее, что мы и сделали. Однажды, уложив маленького Раяна спать, мы сели играть, и очень быстро я загорелся прежней страстью к монополии. А почему бы и нет? Я стал процветать почти с самого начала. Очень быстро я приобрел города и штаты в Америке, и даже Балтийское и Средиземное море. Я повсюду стал строить небольшие зеленые дома и вскоре заменил их крупными красными гостиницами. Все было прекрасно. Моя семья извивалась и корчилась в страданиях, и мне это нравилось. Я не знал, куда девать кучи 500-долларовых купюр. Я буквально нежился в объятиях зеленоглазой, откровенной и неприкрытой жадности. Игра закончилась внезапно, когда Ширли и Даная по очереди обрушились на мои отели и потерпели необратимый финансовый крах. Вдруг все окончилось. Я выиграл. Семья была поражена моим неспортивным и немужским поведением в игре, поэтому все с презрением и негодованием тут же ушли спать, оставив меня убирать игру. Так я остался сидеть в полночный час в гостиной, чувствуя себя опустошенным и неудовлетворенным. Все мое волнение и пыл конкурентной борьбы куда-то исчезли. Я выиграл. Ну и что? Я стал собирать деньги и аккуратно укладывать их в коробку. Мне было жалко возвращать в банк мои красивенькие 500-долларовые банкноты. После этого я стал укладывать мое тяжелым трудом заработанное имущество, города, штаты, территории. Мои фантастические богатства исчезали прямо на глазах. Именно тогда во мне заговорил Господь.